Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало. Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Выборы в Абхазии завершились победой действующего президента самопровозглашенной республики Сергея Багапш.
Среди оппозиции не было достаточно яркой личности.
НАТО, ОДКБ или существует третий путь обеспечения безопасности на Кавказе? Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка».
Представь себе, что Иран напал на Азербайджан, да? Ну, так как гипотетическая ситуация. Что, Россия объявит Ирану войну?
История самопровозглашенных государств на Кавказе в начале 20 века. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Сергей Багапш выиграл выборы главы самопровозглашенной республики в первом туре. Власти де-факто Южной Осетии не освободили двух грузинских подростков. Лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагаидели вновь отправляется в Москву. Действующий президент Абхазии Сергей Багапш выиграл выборы главы самопровозглашенной республики в первом туре, набрав 59,4% голосов избирателей, сообщил в воскресенье глава ЦИК Батал Табагуа. Первые после признания независимости Абхазии президентские выборы состоялись в субботу, 12 декабря. Для победы в первом туре необходимо было набрать 50% плюс один голос. За бывшего вице-президента Абхазии Рауля Хаджимба отдали голоса 15,4% пришедших на выборы, директора госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заура Ардзинба поддержали 10,8% избирателей, за лидера оппозиционной партии экономического развития Абхазии Беслана Будба проголосовали 7,9% избирателей, беспартийный и временно неработающий Виталий Бганба набрал 1,5%. Власти де-факто Южной Осетии не освободили двух грузинских подростков, которые были задержаны в зоне грузино-осетинского конфликта, заявил депутат парламента Грузии Гия Тартладзе, который весь вечер находился в зоне конфликта. Напомним, обещание освободить подростков через 10 дней было дано представителями Южной Осетии Верховному комиссару по правам человека Томасу Хаммербергу 2 декабря. Вчера у пограничного поста Эргнети находились родители и близкие задержанных подростков, ожидая Хаммерберга. Как заявил Тартладзе, согласно договоренности, Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг вчера должен был посетить Схинвали и вывести остающихся в заключении двоих подростков. Однако, по его словам, вопрос освобождения подростков отложен до завтра, 14 декабря. Лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагаидели вновь отправляется в Москву. Это уже третий визит за последние три месяца. Бывший премьер-министр Грузии Нагаидели был отправлен в отставку президентом Михаилом Саакашвили в ноябре 2007 года после столкновения между полицией и оппозиционерами в Тбилиси. В открытую оппозицию Нагаидели перешел в августе 2008 года, обвинив Саакашвили в начале и бездарном проигрыше войны вокруг Южной Осетии. В ходе предыдущего визита в Москву Нагаидели был принят заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Тем самым, по мнению наблюдателей, Москва подтвердила, что считает Нагаидели серьезным оппозиционным политиком и готова иметь с ним дело.
Эхо Кавказа. Новости.
В Малгобекском районе Ингушетии под газопроводом высокого давления Тбилиси-Моздок в воскресенье вечером обнаружено взрывное устройство, сообщает Интерфакс-Юг со ссылкой на МВД республики. В настоящее время на месте работают саперы и взрывотехники, проводится разминирование взрывного устройства, сказал интервью агентству представитель МВД Ингушетии, вся прилегающая территория оцеплена. Власти Таиланда предъявили обвинение экипажу летевшего из КНДР самолета Ил-76, на борту которого было обнаружено около 35 тонн различного оружия. Членам экипажа лайнера было отказано в освобождении под залог. Четверо граждан Казахстана и гражданин Белоруссии отрицают свою вину и говорят, что были наняты для перевоза груза на Шри-Ланку. В вопросе о принадлежности задержанного в Таиланде самолета, который перевозил оружие из Северной Кореи, ясности пока нет. Сообщается, что самолет принадлежит Северной Корее. В то же время в ряде местных СМИ появилась информация, что самолет зарегистрирован в Грузии. При досмотре самолета были обнаружены стрелковое оружие, взрывчатка, гранатометы и другие единицы вооружения. Сейчас в полиции продолжаются допросы членов экипажа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил реформистскую оппозицию в нарушении закона и оскорблении основателя Исламской республики аятоллы Рухали Хаменеи. В телеобращении Хаменеи заявил, что потребовал от оппозиции сообщить, кто именно виновен в оскорблении. Ранее официальные СМИ Ирана сообщили, что на оппозиционной демонстрации была порвана фотография Хаменеи. В испанской провинции Каталония сегодня проходит неофициальный референдум о признании независимости региона. Ожидается, что в голосовании примут участие более 700 тысяч жителей провинции, что составляет около 10% от общего числа населения. Результаты референдума не будут иметь юридической силы. Однако его организаторы рассчитывают, что если большинство граждан проголосуют за независимость Каталонии от Испании, это станет основанием для ведущих политических партий провинции созвать официальный референдум. Лидеры Казахстана, Китая и Узбекистана прибывают сегодня с рабочим визитом в Туркмению. В понедельник Нурсултан Назарбаев, Ху Цзиньтао и Ислам Каримов примут участие в торжественной церемонии запуска газопровода Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Китай. Сегодня состоятся переговоры лидеров трех государств с президентом Туркмении Гурбангулы Бердумухамедовым. Как ожидается, политики обсудят вопросы топливно-энергетического сотрудничества. В США в возрасте 94 лет скончался лауреат Нобелевской премии в области экономики Пол Самуэлсон. Его работы помогли заложить основы современной экономической теории. Ученый заслужил всемирное признание работами в области применения математического анализа к измерению соотношения между ценой, спросом и предложением.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресный информационно-аналитический час «Зеркало. Весь Кавказ». Главная тема сегодняшнего дня – выборы в Абхазии завершились победой действующего президента самопровозглашенной республики Сергея Багабш. Он выиграл выборы в первом туре, набрав 59,4% голосов избирателей. Об этом сегодня сообщил журналистам глава ЦИК Батал Табагуа, который озвучивал предварительные результаты. У нас на прямой связи наш постоянный комментатор Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда». Инал, добрый вечер.
Добрый вечер, Дэвид.
Инал, как же так получилось? Большинство экспертов, и вы в том числе, говорили, что победить в первом туре Сергею Багабш не удастся. Почему столь убедительная победа?
Ну, сейчас многие пытаются в этом разобраться, и это не только кандидаты в президенты, уже бывшие кандидаты. Президенты от оппозиции, но и эксперты, и исходятся, и у них возникает очень много вопросов, на которых, к сожалению, до сих пор вот таких четких ответов нет. Ну, по крайней мере, почему возникают сомнения? В нынешних выборах приняло участие 101 тысяча избирателей, то есть люди, которые пришли к урнам проголосовать. Вот на прошлых президентских выборах там 87 или 88 тысяч, вот сейчас я по памяти пытаюсь вспомнить, приняло участие голосовать. Это при том, что те выборы тоже проходили очень активно, число желающих проголосовать, то есть я в Абхазии вот не видел в тот момент людей, которые вообще не голосовали, находились на тот момент здесь и не голосовали. С другой стороны, надо учитывать, что тогда принимали участие практически все жители Гальского района, то есть им было разрешено голосовать, никаких ограничений в этом плане не было, они голосовали советскими паспортами, формой номер 9 так называемой, то есть любым документом, который у них имелся на руках, они голосовали. Сейчас это ограничено, сейчас количество гальцев, которые могли проголосовать, было ограничено. Априори, там это максимум, что максимум числа вот это, этих избирателей, которые могли прийти в тот день к урнам, исчислялось 3500. Так что возникают вопросы, там, то есть цифра, которая плавает между прошлыми выборами и нынешними, это порядка 20 тысяч. Демографического взрыва не было в Абхазии за эти 5 лет, хотя жизнь, может быть, немного стала получше, и возникает вот в этом плане вопрос. С другой стороны, та же оппозиция обратила внимание на то, что во многих местах, которые изначально считались там некоторые там населенные пункты, всегда там, вот, по крайней мере, последние 5-6 лет всегда считались таким оплотом оппозиции, такие там, как, например, Новый Афон или там на родине Рауля Хаджимба там в Тварчале, и многие вот эти населенные пункты, на которых не только в прошлые президентские выборы, но и в последовавшие там парламентские выборы исключительно голосовали за оппозицию, на этот раз оказалось, что там Сергей Багапш набирал там 60-65% голосов, что было для многих просто нонсенсом.
Спасибо, Инал. Спасибо большое. У нас на прямой связи был Инал Хашик, Сухуми. Мы продолжаем тему абхазских выборов. У нас на прямой связи наша тбилисская студия, в которой сейчас находится политолог Паата Закариишвили. Паата, добрый вечер.
Добрый вечер.
Паата, у меня к вам такой вопрос. Вот грузинский МИД вчера распространил сообщение с реакцией на выборы в Абхазии. Понятно, что Грузия не признает выборы легитимными, ни один человек ничего другого не ожидал. Меня удивило другое, слова, которые подобрали грузинские дипломаты. Я процитирую. «Спектакль под названием «Президентские выборы», в рамках которого заранее подобранную креатуру Москвы нарекут президентом», так сказано в заявлении МИД. Скажите, Паата, вот этот язык, как он вообще соотносится с идеей налаживания прямого диалога с абхазами? Или сегодняшняя власть в Грузии не ставит себе такой цели?
К сожалению, никак не соответствует, конечно. То есть вот что сторона, в данный момент грузинская сторона, собирается вести диалог с абхазской стороной, иначе они такими словами не пользовали бы в своем лексиконе. И до этого пресс-спикер президента Грузии заявила, что это аморальный спектакль, комедия, аморальная комедия. Еще более усугубили форму. То есть это показывает на то, что как обиженные дети ведут себя, которые проиграли что-то, и сейчас как раз хотят свою обиду сорвать на такие процессы. В 2007 году, когда грузинская власть старалась сорвать выборы в Галском районе, тогда это не было комедии или что там. Тогда огромное количество ресурсов они там потратили, чтобы создать впечатление, что вот в Галском районе выборы не состоялись, там грузины не участвовали в выборах. Таким путем они, скажем так, срывая выборы в Галском районе, они автоматически признавали результаты выборов того же самого в Чемчинском районе или Гудаутском районе. Там же они не смогли сорвать выборы. То есть тогда это не было спектакля. Так что это как раз показывает то, что несостоятельная политика дает людям на эмоциональные какие-то срывы, и когда это делает дипломаты и Министерство иностранных дел, конечно, это немножко наводит на улыбку, на грустную улыбку, потому что это наш народ, и мы должны с ними найти общий язык, если мы с таким путем будем смеяться над их процессами, которые сам по себе не соответствуют законам Грузии и международному праву. Конечно, это показывает больше о тех людях, которые дают оценку, чем о тех, которых оценивают.
Паата, но хотя бы на неофициальном уровне есть понимание, что если вести какие-то переговоры, нельзя не говорить с человеком, который там при 70% явке набирает почти 60% голосов в Абхазии?
Ну, к сожалению, у меня довольно тесные связи с властями Грузии, и я не вижу такой готовности, чтобы вести диалог с абхазской стороной или с осетинской стороной. Они очень, скажем так, недовольны Россией и считают, что только Россия виновата во всем. Если бы не Россия, то и с абхазами, и с осетинами можно было бы найти общий язык. Поэтому они полностью игнорируют понятие грузино-абхазский конфликт, грузино-осетинский конфликт, что это внутренние конфликты Грузии. Как раз завтра будет презентация новой стратегии, государственной стратегии по реализации, как вести политику в конфликтных зонах, и их называют оккупированной территорией только, и полностью исключается возможность признаться эти конфликты как внутренними конфликтами. Это показатель того, что у грузинских властей нет четкого видения, как они хотят выйти из этого кризиса, и все-таки больше делают на эмоциональные контексты, на их выступления больше эмоциональные, чем разумные или там прагматическое.
Спасибо, Паата. Я напоминаю, у нас в прямом эфире был политолог Паата Закарияшвили, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Гость недели». На тему прошедших в Абхазии президентских выборов наш главный редактор Андрей Бабицкий решил побеседовать со Станиславом Лакоба, известным в Абхазии политиком, общественным деятелем, в недавнем прошлом секретарем Совета Безопасности самопровозглашенной республики.
Станислав, итоги этих выборов многим кажутся неожиданными. Такая убедительная победа Багапша, при том, что никаких грандиозных социальных свершений за время его президентства как-то, в общем, не было. Почему? За что проголосовали люди?
Ну, я думаю, что здесь несколько обстоятельств, они сыграли решающую роль. Это первое, то, что нынешняя власть, она уже как бы знакома, и общество знает возможности этих людей. И второй момент, что среди оппозиции не было достаточно яркой личности. Были либо известные люди, либо новые люди, но которые себя абсолютно никак не проявили и недостаточно харизматическими лидерами оказались, если так, в общем, говорить. И люди решили, что лучше пусть будет известная группа людей, нежели будет неизвестная группа людей, которая неизвестно, какими экспериментами будет заниматься. Учитывая, что наше общество, в общем-то, достаточно консервативно, они сделали именно этот выбор. И, естественно, неожиданность в этом присутствовала, потому что думали, что при столь большой фрагментации голоса могут разойтись, и действующая власть может не набрать необходимого количества голосов в первом туре. Но произошло как раз обратное, потому что не было у оппозиции как бы единого лидера. И многие люди, в принципе, им было все равно, за кого голосовать. Я имею в виду среди оппозиции, им мало что говорили эти люди, за исключением, может быть, одного Рауля Хаджима, который набрал наибольшее количество голосов.
Во время предвыборной кампании был этот элемент, очень акцентировавшийся во всяких предвыборных заявлениях, близость кандидатов России. Можно ли сказать, что еще и вот эта близость к России, она в значительной мере повлияла на выбор людей?
Я думаю, что можно говорить в определенной степени, но, может быть, не ко всем категориям граждан это применимо, но наиболее чувствительны к этой теме, пожалуй, это русскоязычные граждане и армянское население, для которого это немаловажно, я думаю, чтобы таким образом была более тесная связь с Российской Федерацией, чтобы было меньше проявлений, так сказать, местного такого патриотизма.
Я вот слышал от разных кандидатов упреки в адрес Багапш, что он принимает что-то вроде внешнего управления над Абхазией со стороны России и не очень склонен отстаивать, собственно, абхазские интересы. Вот эти упреки справедливы?
Ну, я думаю, что пока недостаточно оснований вообще говорить об этом. Я думаю, что это не совсем было бы верно и справедливо. Я, например, знаю некоторые моменты, когда он отстаивал на самом деле позиции Абхазии там, и нельзя сказать, что он был бы прямо такой внешне управляющий, абсолютно ничего не решал. Я думаю, что это заблуждение. Во всяком случае, на сегодняшний день это не так. Я думаю, что он может ставить и какие-то условия тоже.
А вообще есть эта опасность на будущее, если посмотреть, опасность, ну, скажем, диффузии российских управленческих технологий, российского политического режима? Все-таки при том, что 60% абхазского бюджета составляют российские деньги, надо полагать, что России несложно свое влияние оказывать на внутреннюю жизнь Абхазии.
Мое личное впечатление, ощущение, что в том числе и в руководстве России есть люди, которые как раз-то не хотели бы перенести вот российские образцы на абхазскую почву.
А почему?
А потому что, мне кажется, они хотели бы иметь что-то вроде внутренней заграницы, чтобы самим в какой-то мере отдохнуть от того, что происходит, кстати говоря, в самой Российской Федерации. Не случайно как-то перед визитом в Абхазию Владимир Владимирович Путин, он заявил, кстати, о том, что отношения между Россией и Абхазией могут быть такие, как между Монако и Францией. Вот, я думаю, это очень такое яркое, образное, емкое представление от того, что как бы российская власть хотела бы видеть в Абхазии. Я не думаю, что они хотели бы видеть здесь какое-то маленькое издание в виде миниатюрной книжки «Второй России». Думаю, что наоборот. Они хотели бы здесь иметь хорошие курорты, достойную экологию, по возможности все же сохранить вот этот колорит абхазский. Мне так показалось, не знаю.
Вы думаете, вот 5 следующих лет Багапшу власти – это полное сохранение и логики развития нынешнего политического режима, и как бы вот это неспешное, ну, на мой вкус, очень советская управленческая манера, или все-таки жизнь заставит пойти на какие-то реформы?
Я думаю, что вы правы в том, что во многом, конечно, это напоминает, к сожалению, советский период, и как неоднократно об этом писали, 70-х годов прошлого столетия. Не в лучшей форме, можно сказать. И главное, это не выборы, которые состоялись, а главное то, что будет после выборов. Этот вопрос задают себе очень многие люди, понимаете? Если все останется так, как было на протяжении вот этих лет, нужно продвигаться вперед, нужны новые технологии, нужны новые кадры, нужно провести обновление, избавиться от, по сути дела, партийного и в какой-то мере и советского аппарата прежних времен. Но насколько способны будут эти люди решить эту проблему, я не знаю, здесь я бы просто поставил, наверное, ну, не вопрос, но многоточие, во всяком случае. Я не вижу просто пока людей, там, таких, которые бы могли осуществить эту программу и эту реформу. Но, конечно, самое опасное, если вот стагнация такого рода, она будет продолжаться. Вот как раз в таком случае может быть опасность того, о чем вы говорили вот в предыдущем вопросе.
Гостем недели был Станислав Лакоба. С ним беседовал Андрей Бабицкий. А теперь переходим к другим темам. 10 декабря в Грузии отметили Международный день защиты прав человека. Этот день отметили и 35 осужденных, которые считают себя арестованными из-за политических взглядов. Они объявили трехдневную голодовку и потребовали встречи с экспертами Совета Европы. Правительство Грузии категорически отрицает преследование людей по политическим признакам. Насколько это соответствует действительности, выясняла Нона Суварян.
Число так называемых политзаключенных менялось несколько раз после серии акций оппозиции, начавшихся 9 апреля. Последняя версия списка, с которым непарламентская оппозиция и неправительственные организации ознакомили иностранных дипломатов 7 декабря, насчитывает до 50 человек. Список подготовили 5 политических партий и 5 неправительственных организаций. Среди них – Центр по правам человека. Исполнительный директор центра Учена Нуашвили говорит.
Это уже согласованный вариант, в который входят сторонники оппозиции, а также люди, арестованные в 2006 году. В этом списке сторонники Георгадзе, сестра Эмзара Квитиани, Нора Квитиани, и люди, которые участвовали в ноябрьских событиях 2007 года. В списке также есть люди, связанные с Мухровенским инцидентом, Кобаладзе, Майсая и другие.
Одной из первых международных организаций о существовании политзаключенных в Грузии заговорила Международная федерация прав человека. В ее докладе фигурируют 8 человек. Ревас Ревазишвили, адвокат из Ассоциации молодых юристов, юристов, защищал интересы так называемых политзаключенных на нескольких судебных процессах. По его словам, на фоне переговоров между правительством Грузии и Евросоюзом заметны некоторые тенденции. Так называемых политзаключенных в основном представители оппозиционных партий стали освобождать по одинаковому сценарию.
Происходящее не укладывается ни в какую правовую логику. Все решения идентичны. Рассматривается один и тот же почерк. Будто было принято единое решение, которое оформляется в правовом порядке. Еще до начала процесса мы знали, что судья оштрафует моего подзащитного на 2000 лари и освободит прямо в зале суда.
Каха Кукава, один из лидеров оппозиционной партии «Консерваторы», считает, что люди, арестованные после весенних акций, стали для властей бременем, от которого они пытаются избавиться. Однако заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия, проводя совместный брифинг с руководителем американской правительственной делегации, заявил, что этот вопрос в Грузии не может рассматриваться серьезно, так как реально этой проблемы не существует. Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Георгий Арсенишвили считает вопрос так называемых политзаключенных очень сложным не только для Грузии, но и для стран Евросоюза, так как ни у одного государства, стремящегося к демократии, в Уголовном кодексе нет статьи об узниках совести. Тема так называемых политзаключенных была затронута в Тбилиси и в ходе визита руководителя Генерального директората Совета Европы по демократии и политическим вопросам. Жан-Луи Лоран посоветовал тогда людям, которые говорят о наличии политических заключенных в Грузии, обратиться в Страсбургский суд.
Это была Нона Суварян, наш тбилисский корреспондент.
Эхо Кавказа.
Переговоры Армении и Турции об установлении отношений и открытии границ привлекают внимание не только политиков, но и бизнесменов. Как повлияет открытие границ на армянскую экономику? Мнения экспертов разделились. Материал Лилит Аратюнян.
В случае, если протоколы об установлении дипломатических отношений и развитии двусторонних отношений, подписанные главами МИД Армении и Турции 10 октября этого года в Цюрихе, будут одобрены парламентами двух стран, то армяно-турецкая граница будет открыта. Граница была закрыта в 1993 году. Это было сделано по собственной инициативе Анкары в знак солидарности с Азербайджаном в вопросе Карабахского конфликта. В стране уже несколько месяцев обсуждают возможные экономические последствия открытия границы для небольшого рынка Армении. Председатель Союза отечественных производителей Армении Вазген Сафарян уверен, что в результате таких изменений местный производитель окажется в довольно трудном положении.
Наши товаропроизводители беспокоятся тем положением, что турецкие товары могут заполонить наш рынок. Потому что турецкие товары дешевые, покупательная способность нашего населения существенно низка.
Противоположную точку зрения выражает президент Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян. Он уверен, что для армянских бизнесменов на 70-миллионном турецком рынке откроются новые возможности.
Мы, как армянские промышленники, считаем, что для нас наконец открывается возможность экспортировать наши товары и услуги в ближайший регион. 500-600 километров – это наименьшие расходы.
Выдержит ли армянский рынок конкуренции? По мнению Казаряна, цена на турецкие товары снизится не более чем на 10-15%, и как таковой угрозы на самом деле не существует.
Мы уже давно готовы к этой конкуренции. Давно эта конкуренция состоялась. Для нас был турецкий рынок закрыт, для них всегда был свободен. Армения в этом отношении очень либерально относилась. То есть ничего качества не меняется. Товарооборот между этими странами будет активизироваться, новые рабочие места будут создаваться. И это повлияет для обоих сторон эффективно. Региональный туризм будет развиваться со своими инфраструктурами.
Армения знаменита своими фруктами и овощами, но такой стране, как Турция, их вряд ли можно будет предложить, говорит Вазген Сафарян.
Не думаю, что наши фрукты могут попасть в турецкий рынок, потому что Турция такая страна, что там два раза урожай собирают, там есть места три раза собирают урожай, и они дешевле. Мы весной видим, как турецкие помидоры и огурцы занимают наш рынок. Единственное, что можем мы уравнять перекос в торговом балансе, только за счет промышленной продукции. Можем с ними конкурировать с такими товарами, которые будут высокотехнологичными, которые будут относиться к области нанотехнологий.
Но, по мнению Сафаряна, промышленность в Армении не развита, а из-за дорогих энергоносителей себестоимость производимой немногочисленной продукции достаточно высокая. Поэтому Армения вряд ли сможет выдержать конкуренцию, продолжает Сафарян. Арсен Казарян говорит, что в случае открытия границы у Армении появится выход на европейский рынок. Конкуренция жесткая, но и Армении есть что предложить, говорит он.
Немножко наивно посмотреть, что нам нечего отдавать. Если мы сейчас экспортируем наши товары, да, они многочисленны, порядка 25 наименований товаров. Европейский рынок, американский, российский, украинский, да почему не турецкий? Тот же самый европейский рынок более развитой, там конкуренция более жесткая, чем в Турции. Это раз. Что касается сельскохозяйственных продукции, у нас есть очень большое преимущество из-за слабости экономики, но это было. У нас экологически чистые овощи и фрукты. Биопродукты и в самой Турции в цене. Не только в Москве можно продавать армянский абрикос порядка 15-20 евро килограмм, но и в Стамбуле и в Анкаре тоже.
В настоящее время существует два выхода для грузов из Армении через армяно-грузинскую и иранскую границы.
Это был материал нашего корреспондента в Ереване Лилии Таратюнян.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресная передача «Зеркало. Весь Кавказ». В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей на «Эхе Кавказа» в студии Любовь Баматова.
Действующий президент Абхазии Сергей Багапш выиграл выборы главы самопровозглашенной республики в первом туре, набрав 59,4% голосов избирателей, сообщил в воскресенье глава ЦИК Батал Табагуа. Первые после признания независимости Абхазии президентские выборы состоялись в субботу 12 декабря. Для победы в первом туре необходимо было набрать 50% плюс один голос. Власти де-факто Южной Осетии не освободили двух грузинских подростков, которые были задержаны в зоне грузино-осетинского конфликта, заявил депутат парламента Грузии Гия Тартладзе, который весь вечер находился в зоне конфликта. Как заявил Тартладзе, согласно договоренности, Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг вчера должен был посетить Цхинвали и вывести остающихся в заключение двоих подростков. Однако, по его словам, вопрос освобождения подростков отложен до завтра, 14 декабря. Лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагаидели вновь отправляется в Москву. Это уже третий визит за последние три месяца. Бывший премьер-министр Грузии Нагаидели был отправлен в отставку президентом Саакашвили в ноябре 2007 года после столкновения между полицией и оппозиционерами в Тбилиси. В открытую оппозицию Нагаидели перешел в августе 2008 года, обвинив Саакашвили в начале и бездарном проигрыше войны вокруг Южной Осетии. В Малгобекском районе Ингушетии под газопроводом высокого давления Тбилиси-Моздок в воскресенье вечером обнаружено взрывное устройство, сообщает Интерфакс-Юг со ссылкой на МВД республики. В настоящее время на месте работают саперы и взрывотехники, проводится разминирование взрывного устройства, сказал агентству представитель МВД Ингушетии, вся прилегающая территория оцеплена. Власти Таиланда предъявили обвинение экипажу летевшего из КНДР самолета Ил-76, на борту которого было обнаружено около 35 тонн различного оружия. Членам экипажа лайнера было отказано в освобождении под залог. Четверо граждан Казахстана и гражданин Белоруссии отрицают свою вину и говорят, что были наняты для перевоза груза на Шри-Ланку. При досмотре самолета были обнаружены стрелковое оружие, взрывчатка, гранатометы и другие единицы вооружения. Сейчас в полиции продолжаются допросы членов экипажа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил реформистскую оппозицию в нарушении закона и оскорблении основателя Исламской республики Аятоллы Рухалы Хаменеи. В телеобращении заявил, что потребовал от оппозиции сообщить, кто именно виновен в оскорблении.
Новости представила Любовь Баматова. Продолжаем нашу программу. Небогатая углеводородами Грузия старается максимально использовать водные ресурсы. Правительство начинает масштабные проекты строительства новых ГЭС почти одновременно. Одним из них будет Намахвани ГЭС. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал будущую гидроэлектростанцию вторым Ингури ГЭС, которая не только гарантирует энергобезопасность страны, но и создаст большой экспортный потенциал. Разделяет ли оптимизм правительства грузинские эксперты и экологи? Сюжет Мзии Парисишвили.
Подписание меморандума о строительстве каскадных ГЭС на Махване прошло в президентском дворце 8 декабря. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал совместный проект с турецко-корейским консорциумом самым крупным в Грузии после обретения независимости.
Это строительство второй Ингури ГЭС Грузии. Это 20 тысяч занятых людей в Раче и Эмирете. С 2011 года в Грузии осуществим огромную инвестиционную программу. И это кроме того, что трудоустроит людей, Грузии ведь электроэнергии даст постоянный источник экспорта.
Каскад Намахвани ГЭС будет состоять из трех гидроэлектростанций. Твиши ГЭС, Намахвани ГЭС и Жонети ГЭС. К строительству каскада консорциум приступит во второй половине 2011 года и завершит работу в течение 6 лет. Объем запланированных инвестиций составляет $1 миллиард США. Годовая выработка каскада составит 1,5 миллиарда киловатт в час, что даст возможность Грузии удовлетворить увеличивающийся зимой спрос за счет гидроресурсов. Оптимист правительства не разделяет часть экспертов, среди них и бывший энергоомбудсмен Давид Эбралице. Он сомневается, что зимой на ГЭС из-за маловодья будет выработано достаточно электроэнергии и что, используя гидроресурсы, инвестор ничего взамен не заплатит.
Когда компания инвестирует деньги, за прибыль она не будет платить, пока обратно не получит эти 500 или 800 миллионов. НДС на экспорт не существует. Получается, что гидроресурс мы отдаем ради инвестиций и для того, чтобы там чернорабочие трудоустроились.
С экспертом не согласна генеральный директор Международной энергетической корпорации Натья Турнава.
Правительство старается косвенными рычагами, хорошими ценами и заранее оформив такого рода меморандум, электроэнергию оставить в стране. То есть ты даешь инвестору возможность сбалансировать свой дефицит зимой, а летом уже инвестор может экспортировать электроэнергию, потому что летом и так много источников.
Правительство Грузии планирует построить несколько ГЭС и максимально использовать гидроресурсы. Уже началось строительство Нтквари ГЭС в Ахалсихском районе, а в ближайшие дни начнется строительство Паравани ГЭС в регионе Самсхи-Джавахети. Строительство новых ГЭСов настораживает экологов. По словам представителя неправительственной организации «Зеленая альтернатива» Мананы Кочладзе, строительство больших ГЭСов негативно отражается на здоровье человека, на микроклимат, а также на культурное наследие.
Этого мнения придерживаются как организации охраны окружающей среды, а также и Международная комиссия по дамбам. Любая большая ГЭС, будь то Худон ГЭС или каскады, причинят большой вред окружающей среде.
Экологи обращают внимание и на то, что из-за плотины могут быть затоплены виноградники села Твищи, который славится своим вином. В Министерстве энергетики объясняют, что любое строительство в некоторой степени вредит природе. Строительство ни одной ГЭС не начнется без детального исследования в этой области, и все проекты будут осуществляться с минимальным воздействием на природу.
Это был материал Мзии Парисишвили. Южный Кавказ стал местом пересечения интересов крупнейших мировых держав. Грузия, стремящаяся в НАТО, Армения, член Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, Азербайджан, в недавнем прошлом также член ОДКБ. Все три страны имеют множество проблем в сфере национальной безопасности. Является ли вступление в тот или иной альянс способом решить эти проблемы? И существует ли третий путь? Кавказский перекресток на Радио Свобода подготовлен азербайджанской, армянской и грузинской службами, а также радио «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
У нас в студии Гагик Авагян, независимый эксперт из Армении, Зардушт Ализаде, политический аналитик, журналист из Баку, и Тенгиз Пхаладзе, директор Международного центра геополитических исследований из Тбилиси. Я предлагаю начать с Азербайджана. Зардушт Ализаде, мой первый вопрос вам. Как бы вы определили приоритеты Азербайджана сегодня? НАТО, нейтралитет, возвращение в ОДКБ. От чего вообще зависит решение этого вопроса? Что нужно Азербайджану?
Ну, Азербайджану нужно обеспечить свою безопасность. Нашей безопасности угрожает прежде всего Армения. Она и перед началом конца Советского Союза, и в годы независимости, первые годы независимости, имела территориальные притязания, велась войну с Азербайджаном, добилась успеха, оккупировала 15,7% территории, и сейчас конфликт заморожен. Для Азербайджана очень важно решить этот конфликт. Мы считаем, что ни в рамках ОДКБ, ни в рамках НАТО этот конфликт решиться не может. Потому что и опыт турецко-греческих отношений внутри НАТО показывает, что НАТО не вмешивается в конфликты между членами этого альянса. Я думаю, что надо двум народам как-то договориться. Договориться мешает, во-первых, и больное национальное самосознание в Армении, не менее больное самосознание в Азербайджане и геополитические интересы, экономические интересы великих держав, которые превратили Южный Кавказ в ипподром, где бегают их лошадки и топчут интересы наших наций.
Есть ли у Армении причины идти на этот контакт? Вопрос Гарику Авагяну. Как бы вы оценили уровень безопасности, во-первых, который обеспечивает эта организация, и второй момент, Армения готова вести диалог с Азербайджаном напрямую?
Ну, это два разных вопроса. Что такое ОДКБ, еще никто не может понять, равно как что такое СНГ и что такое ГУАМ. ОДКБ еще никак себя не проявляло, и нет никаких перспектив, что когда-либо в чем-то себя проявить так, чтобы это было на пользу членам ОДКБ, а не тем, кто его придумал. Что касается контактов с Азербайджаном, ну, естественно, они нужны, но это только часть картины. Для истинной безопасности Южного Кавказа эти контакты нужны между всеми действующими лицами Южного Кавказа. Это и Азербайджан, и Грузия, и Абхазия, и Южная Осетия, и Нагорный Карабах. Создав собственную систему безопасности, только тогда можно влиться в более интересную и более мощную систему безопасности, которая сможет обеспечить перспективную и долговременную безопасность всех этих субъектов Южного Кавказа.
Спасибо большое. Тенгиз Пхаладзе, у меня вопрос к вам. Вот наш азербайджанский коллега сказал, что ни НАТО, ни ОДКБ не способны решить проблемы Азербайджана. В то же время Грузия активно стремится в НАТО. В Грузии считают, что НАТО способно решить проблемы Грузии с Абхазией и Южной Осетией?
Еще раз приветствую. Грузии, в первую очередь, считают, что НАТО – это не только способ решения конкретной проблемы, а это, в первую очередь, обеспечение уровня безопасности государства и построение государства того уровня, которого желает грузинский народ. Потому что НАТО – это не только военный блок, это, скажем так, это образ жизни, это демократическая система, и Грузия, выбрав западный путь развития и демократические стандарты, она стремится к НАТО, это не потому, что там хочет стать членом какого-то элитного клуба, а просто потому, что Грузия хочет жить по тем стандартам, которые она считает более приемлемым для своей государственности. Я не считаю, что это является какой-то утопией, может быть, гораздо займет больше времени, чем казалось до августа прошлого года, однако этот процесс, я считаю, что необратим.
Спасибо большое. Зардушт Ализаде, вот вы сказали о том, что нужны прямые контакты между Азербайджаном и Арменией, что только таким способом можно решить проблему Нагорного Карабаха. Скажите, пожалуйста, видите ли вы какие-то политические силы в Азербайджане и в Армении, которые вообще способны на такой диалог?
Но в данный момент идут переговоры прямые между президентами, министрами иностранных дел, заместителями министров иностранных дел. Идут какие-то очень слабые контакты между представителями общественности. Я думаю, что это совершенно недостаточно для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, потому что, конечно, ясно, что и Армения, и Азербайджан дерутся между собой не просто так, а из-за того, что каким-то внешним силам это выгодно. Это выгодно кому-то для утверждения на Южном Кавказе, кому-то нужно удержать Южный Кавказ в сфере своего влияния. Поэтому они по испытанной старой империалистической тактике, разделяя власть, столкнули два народа. И сейчас выступают якобы в роли посредников. Пытаются нас примирить. С одной стороны, они поддерживают Армению, которая не имеет собственных ресурсов финансово, политически, военным, значит, путями. А Азербайджану говорят, что не пользуются своим правом на самооборону. И одновременно нас мерят и говорят, что надо найти компромисс. А когда одна сторона упирается, они продолжают ей оказывать помощь. Я думаю, что самим народам надо проснуться.
Спасибо большое. Гаги Кавагян, скажите, пожалуйста, вы согласитесь с такой оценкой роли России в азербайджано-армянских отношениях, как это сказал Зардуш Тализаде?
А я не думаю, что он сказал только о России. Хотя и о России тоже. Так что не будем переводить стрелку только на Россию, но не забывая и о ее роли, конечно же. Я совершенно согласен с моим азербайджанским коллегам, что надо оглядеться, как мы живем и чем мы дышим. Но принятие всех этих решений, очень болезненных, очень сложных и, как минимум, непопулярных, могут себе позволить государства, во главе которых стоят легитимные правительства. Может, с этого стоит начать говорить нам всем, что надо выбрать правительство, которое имеет вотум доверия своих народов и которое не является марионетками, теми самыми лошадками на этом ипподроме. Только после этого можно будет реально оценивать, какие системы безопасности, региональные или международные, приемлемы для наших народов. Потому что, я уверен, ни в Азербайджане, ни в Грузии, ни в Армении пока еще не выработаны концепции национальной безопасности.
Спасибо большое. У меня вопрос Зардушту Ализаде. Давайте немного выйдем за пределы Азербайджана, поговорим именно о соседстве. Азербайджан находится в зоне пересечения трех сил. Это НАТО, это в виде Турции, это ОДКБ, непосредственная граница с Россией, это еще и Иран. Вот каким образом может вообще Азербайджан выбрать какую-либо платформу?
Ну, при всей критичности моего отношения к нынешним властям Азербайджана, я должен сказать, что в целом они внешнюю политику проводят успешно. У нас нет больших проблем со своими соседями, но за исключением Армении. И мы очень хотим, чтобы этой тоже проблем не было, было равные отношения, было сотрудничество, были взаимные поездки, и чтобы возобновились человеческие отношения, которые мы очень дорожили, и мы были просто страшно удивлены, когда все это вдруг началось. Я думаю, что кнопку нажали все-таки не в Ереване, хотя там очень много было людей, которые были готовы подхватить это. Я, как активист гражданского общества, очень стараюсь, чтобы в общественном сознании трех стран укоренилось идея о создании южно-кавказского какого-то сообщества, единого сообщества. Тут и карабахские армяне, и абхазы, и юго-осетинцы, и азербайджанцы, грузины, армяне. И мы можем найти общий язык.
Зардуш, но фактически вы говорите о современной политике Азербайджана. Азербайджан выключен из системы коллективной безопасности. То есть вы говорите о вот этих вот прямых отношениях с соседями. Вы считаете, что вот вступление в систему коллективной безопасности Азербайджану не нужно.
Ну, представь себе, что Иран напал на Азербайджан, да? Ну, так как гипотетическая ситуация. Что, Россия объявит Ирану войну? Или нападет на Иран, чтобы защитить нас? И Россия нас не защищает от Армении, не то, что от Ирана. У нас есть только один противник, Армения, которая напала. Притом недобровольно. Я думаю, что была создана искусственно такая ситуация, когда нас столкнули лбами. И вот сейчас, если эту проблему мы решим, у нас больших проблем безопасности в смысле национальной безопасности. Нет.
Спасибо. Гаги Кавагян, в последний месяц мы слышали разговоры о военном решении карабахской проблемы. Скажите, в Армении, как считают, если произойдет вот этот конфликт, Армения как член ОДКБ получит поддержку, военную поддержку от России?
Давайте так. Я очень уважаю Зардушта Ализаде и очень уважаю арифметику. Но я понимаю, что кроме арифметики существует алгебра, есть высшая математика. Так что совершенно так, не сводить до уровня арифметики то, что произошло в 88-м и в дальнейшем, я бы не стал. Я бы снова не стал бы уповать на какую-то поддержку России в каком-то конфликте с Азербайджаном. ее не было. И это одна из мифологем. Ну, приятно жить мифами, но нет, к сожалению, придется исходить из того, что существует на самом деле. Армения будет уповать на собственные силы. Результат, скорее всего, может повториться. На поддержку России, такую перманентную, не стоит уповать Армении, и, кстати, не стоит уповать Азербайджану. Опыт был и у Азербайджана на российскую поддержку, и тоже не кончился ничем хорошим. Не стоит уповать и на поддержку каких-то других внешних сил. Давайте просто извлекать уроки из той первой войны, надеюсь, последней.
Спасибо. Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра геополитических исследований. У меня вопрос к вам. Грузия – это государство, в котором достаточно большая армянская община и азербайджанская община. И вообще, грузинские аналитики часто говорят о том, что Грузия может каким-то образом найти консенсус, стать вот той площадкой, где Армения и Азербайджан могут каким-то образом договориться. Существует ли такая возможность?
Спасибо за вопрос. Я слушал моих уважаемых коллег и хочу с ними согласиться в том, что, наверное, нам больше всем нужно думать о себе. О себе я имею в виду не конкретно о себе, а о том регионе, где мы живем. И сегодня мы увидим очень хорошие инициативы, которые есть у Евросоюза, я имею в виду Восточное партнерство и программа соседства и так далее, наверное, нам тоже стоит подумать о своей программе и о своей политике соседства. Потому что членами каких альянсов и блоков мы бы не являлись бы, в первую очередь, мы соседи, и нас объединяет очень древняя история, древняя культура и очень много чего. Я уже не говорю о тех родственных связях, которые есть между этими народами. И не только Грузия этому пример. Да? Поэтому я думаю, что в первую очередь нам стоит об этом подумать. То, что касается конкретно того, что в Грузии живет много армян и азербайджанцев, да, это правильно, и я горжусь тем, что они живут, они являются нашими соотечественниками, и, наверное, это как раз тот ресурс, который мы должны использовать. Это тот ресурс, который должны использовать и Грузия, и Азербайджан, и Армения, потому что здесь речь идет не о том, что кто кого сегодня победит, а речь идет о том, что завтра наши сыновья, наши дети, они должны жить вместе, и они не должны решать те проблемы, которые им оставили свои отцы. Мы как-то должны создать систему не только своей безопасности, а систему безопасности Южного Кавказа. Поэтому я думаю, что в этом плане мы должны сотрудничать. И сотрудничать не только на уровне официальных структур, потому что официальные структуры, так или иначе, они ограничены определенными рамками. Поэтому здесь очень большую роль может сыграть как раз народная дипломатия и диалог на уровне экспертов и специалистов. Так что я думаю, что если мы будем развиваться вот в эту сторону, мы очень скоро получим существенные результаты.
Спасибо большое. На этой такой оптимистической ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний «Кавказский перекресток». Я напоминаю, у нас в студии был Гари Кавагян, независимый эксперт из Армении, Зардуш Тализаде, журналист, политический аналитик из Баку, и Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра геополитических исследований. С ними беседовал Демис Паландов. Мой коллега Муртуз Дугричилов, много лет собирающий редкие документы по истории Кавказа, подготовил цикл передач на тему возникновения и самопровозглашения в 20-м столетии различных государственных образований в этом неспокойном регионе. Сегодня первая передача из этого цикла. В ней впервые прозвучат отрывки из интересных документов и воспоминания очевидцев тех лет.
Поколение приходит и уходит. Государство остается. В свою очередь и они строятся и разрушаются, а народ продолжает жить. Жизнь человека измеряется годами, жизнь государства – эпохой. Это не астрономическое понятие. Эпоха может исчисляться веками, но порой человек и народ сами могут пережить несколько эпох. Со времен Ноя по наши дни народы Кавказа знали много таких эпох, которые сменялись с той же частотой, с какой посягали на их свободу соседние империи. Римляне и византийцы, персы и монголы, османы и русские, которые несли сюда огонь, уверяя, что это свет. Народы Кавказа принадлежат не к полудиким народам, как это говорят невежественные люди. Они потомки старых культурных народов, знавших столетия великого расцвета, говорил в апреле 1927 года на торжественном заседании деятелей кавказской эмиграции в Праге украинский профессор Славянский. по-славянски. Старая культура, продолжал он, всегда сказывается. Сказалась она и на горских народах, которые благодаря этому примкнули к сообществу европейских народов. Но трагедия многих кавказских народов заключается в том, что эта старая культура, о которой говорил украинский профессор, входила и входит в конфликт с новыми политическими реалиями меняющегося внешнего мира, не всегда и не для всех удобными. И каждый новый конфликт усугубляется этническим и конфессиональным разнообразием Кавказа. В 20 веке, начало которого многие называли веком национализма, веком пробуждения национального самосознания, Кавказ пережил и все еще переживает множество таких эпох. Самым знаменательным событием было возникновение в 18 году демократических республик в Закавказье. Большевистский режим России, просуществовавший ничтожно малый для истории срок, продолжительностью в одну человеческую жизнь, всполошился. Из тогдашней телеграммы Серго Орджоникидзе в Кремль Ленину и Сталину.
Положение в самой Грузии таково, что без особого труда мы с ней покончим. Восстания в Бурчалинском уезде, Абхазии, Аджаре, Душецком уезде будут проведены. Еще раз довожу это до вашего сведения и прошу указаний.
В декабре 18 года 11-я армия перешла границу Грузии, несмотря на то, что новые цезари заявляли о мирном направлении политики РСФСР на Кавказе. Однако советизация Грузии, объявленной зачинщицей непослушания тирании, оставалась тут главной целью совдепии, и в 21 году первые демократические республики на Кавказе были повержены извне и изнутри. Вот какую оценку событиям тех лет дал в своих воспоминаниях турецкий эмиссар Мустафа Будбай.
Между Грузией и большевиками подписан мирный договор. В Баку началось восстание против большевиков, так как большевики захватили Баку, не признав местное правительство даже на словах. Большевики начали искать у ингушей золото и серебро и насильно отбирали у них все ценное. То, что азербайджанцев ждет такая участь, было известно. Что касается грузин, то они воплотили в жизнь известное выражение. История состоит из повторений. Последний грузинский царь Георгий, не проявив воли, сдал свою нацию и власть русскому полку. Нынешние грузинские деятели – жалкие подражатели своего последнего царя. То, что Красная Армия занимается мародерством, этот факт дает надежду, и мы будем ждать развития событий.
События развивались стремительно. В те же годы по ту сторону Кавказского хребта возникает республика Союз горцев Северного Кавказа. 16 сентября 2018 года был выписан дипломатический паспорт за номером 487. Но эту республику постигла та же печальная участь. И Мустафа Будбай винит в этом не столько большевиков, которые делали то, что они считали нужным, сколько самих кавказцев, которые не сделали того, что они должны были сделать.
Велика вина интеллигентов Кавказа. Не воспользовавшись большими возможностями, предоставленными им событиями, они снова надели на свою шею ярмо, и история не простит им этого никогда. Представители Северного Кавказа, конечно же, занимаются политикой в парижских ресторанах и с удовольствием тратят взятый в долг 40 миллионов рублей.
Разочарованный в демократических утопиях фанатик свободы и веры шейх Узун Хаджи провозглашает теократическое государство – Северокавказский эмират. От его имени звучит такая декларация.
«Мусульмане Северного Кавказа добиваются полного самоопределения». Иго русского царизма сковало мусульманские народы. Теперь он ждет свободы не на словах, а на деле. На основании дарованных свобод после ухода царя русского, мусульмане Северного Кавказа добились самоопределения путем республики. Эта цель и эти мечты были разбиты варварским вторжением Деникинской банды. От имени народов Его Величества, эмира Северного Кавказа, последний раз обращаемся к вам. Оставьте мечты об автономии для Северного Кавказа. Оставьте мечты возобновления царизма. Заключи мир. Вы на вашей земле, мы на своей останемся хозяевами.
Это был материал Муртуза Дугричилова. На этой неделе в Праге скончался известный писатель, наш коллега Петр Вайль. Ему было 60 лет. Вайль, автор книг и телепередач, посвященных литературе и истории культуры, в 2000-е годы был заместителем директора русской службы «Радио Свобода». О Петре Вайле в материале моего коллеги Олега Кусова.
Петра Вайля я считаю в том числе и кавказским писателем. У него нет отдельных книг об этом крае, и во время своих телевизионных путешествий он так и не доехал до Кавказа, несмотря на то, что побывал почти во всех экзотических местах планеты. Но Кавказ Петр любил и старался его понять во время своих краткосрочных командировок в Грузию, Чечню, Ингушетию, Осетию. Думаю, что Кавказ Петр Вайля понимал очень хорошо. Иначе он не написал бы с такой тонкостью и знанием местного колорита главу «Ермоловский камень» в книге «Карта Родины». Эта глава, можно сказать, рождалась на моих глазах. Мы, группа журналистов «Радио Свобода», приехали на 2 дня в Северную Осетию. Половину времени провели в соседних с Владикавказом горных ущельях – Кабанском и Дарьяльском. Отправляться туда сразу после утомительного 6-часового полета, а именно столько мы находились в воздухе, хотелось не всем. Может быть, и мне в том числе не очень хотелось. Я там бывал уже очень много раз. Но Петя не мог усидеть во Владикавказе. И все, повинуясь его неутомимости и любознательности, помчались за ним в осетинские ущелья. Петю интересовало все. Исторические памятники, названия рек, местные традиции. Почему в сентябре во Владикавказе чуть ли не жара, а в 30 минутах езды от города нужно надевать плащ? В главе «Ермоловский камень» эту поездку он описал блестяще. Кстати, и на знаменитый «Ермоловский камень», самый большой валун в Европе, это памятник природы, он забрался быстрее своих более молодых путников. Несмотря на то, что к этому камню, как оказалось, нельзя было подходить даже близко. Об этом нам рассказали пограничники, подбежавшие с автоматами. Знаменитый памятник природы оказался вдруг в пограничной и особо охраняемой зоне. Уж как-то мы с ними договорились, убедили, что мы не нарушители границы, а любопытные журналисты. Кстати, через какое-то время камень был исключен из объектов пограничной зоны, и широкий доступ к нему возобновился. Я не исключаю, что приезд Петра Вальна и повлиял на это решение. Возможно, пограничники поняли, что столь представительный белобородый человек не будет зря влезать на какой-то валун в ущелье. Для меня этот памятник природы уже больше вайлевский камень, а не ермоловский.
О Петре Вайле рассказывал мой коллега Олег Кусов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу «Зеркало». В студии был Демис Паландов, главный редактор Андрей Бабицкий. Всего доброго, до завтра.